И, например, для тех из вас, я думаю, для всех, на самом деле, из вас, кто работал с четырехтомным готовленным Лосевым, это «Хагодия» издания Платона, да, для всех из вас было заметно, что вот в этом издании, например, проводится некая единая методологическая позиция, да, и утверждения делаются довольно авторитетным и, я бы даже сказал, авторитарным тоном. И казалось, опять-таки, в 20 веке, особенно во второй половине 20 века, вот такая общая мода на научность, она проникает во все сферы гуманитарного знания. Она рождается не здесь, она не рождается, ну, как бы в результате каких-то внутренних проблем и запросов, например, плотоноведения, она переносится сюда из других дисциплин. Да? Я думаю, многие из вас знают, например, про то влияние, которое оказало вообще на развитие гуманитарных исследований, ну, например, структурализм. Да? И очень часто, особенно для как бы, студентов-философов, да, кажется, это нормальной ситуацией. Да? Ну, а почему? А иначе как исследовать, да, если мы не найдем тот строгий набор правил, то есть как бы, определенный четкий набор методов, с помощью которого мы будем, значит, заниматься исследованием Платона, например, да, или любой другой темы. Да? И это кажется очевидным, но вот в чем как бы беда этого метода, примененного в этой конкретной области, да, в области изучения древности вообще и Платона в частности. Дело в том, что этот математические методы или структуралистские методы, они предполагают на самом деле очень хорошую доступность информации. Да? Они предполагают, но условно говоря, то, что источники информации открыты, и их много. Тогда можно пользоваться и статистическими методами, тогда можно пользоваться, как бы, у нас огромный материал, да, индуктивные заключения довольно просты делать, исходя из этого материала, математические методы или любые, я не только о математических методах говорю, и формалистические методы тоже, применить довольно легко. Да? Но в случае, например, с древностью и в случае с Платоном, это все превращается в нечто конечное, потому что мы ограничены, довольно сильно ограничены просто состоянием общей статистической исторической базы. Да? И я вам многим говорил на семинарах, да, то, что ну, вот это подражание общенаучному стилю, оно плотоноведение порождает абсолютный комизм, да, когда Лосев, например, пишет про то, что современная наука как бы полностью современная наука абсолютно достоверно доказала, что учителем Платона в гимнастике был такой-то. Да. На самом деле, когда Лосев такое говорит, он просто ссылается на Диогена Лаэртского, да, не более того. Но смотрите, сколько великолепных слов, да, они не великолепные, они сколько высокопарных и ненужных слов. Современная наука абсолютно точно установила, да, и, как вы понимаете, когда обычный читатель, обычный студент, который начинает это изучать, да, он видит эти фразы, он видит, что это написано человеком, уважаемым в этой области, да, он, естественно, начинает этому доверять, да, и, соответственно, здесь начинают возникать довольно серьезные проблемы, потому что вот в русской литературе нет, например, ни одного развернутого критического отзыва на это четырехтомное издание, хотя, казалось бы, оно полностью искажает картину Платона. Дело в том, что у Лосева из одного диалога логически вытекает другой диалог. Да? И если вы внимательно вот начнете читать, я не знаю, есть ли среди вас те, кто про вот это четырехтомное издание прочел от корки до корки, вот от апологии Сократа до последних диалогов, да, И это на самом деле нормально. Но если вы начнете его вот так читать, вы увидите, что Лосев постоянно пытается показать, как из идеи одного диалога вытекает другая идея. В этом еще как бы ничего страшного, кажется, нет. Но при этом это по Лосеву еще и доказывает хронологическую последовательность диалогов, то есть что они так и писались, то есть логическим методом, да, подчиняется история, да. А если вы после этого попытаетесь понять, а вот если мы убираем логическую аргументацию, тем более она там не совсем логическая, да, то есть там масса, я бы сказал, логизмов и паралогизмов, и масса как бы интерпретации, которая либо высосана из пальца, либо является позднеоплатоническими, как бы, либо по уже лосевско-флоренско-символическими интерпретациями Платона. Вот, когда вы задумаетесь, а какие у нас есть, например, основания для этой хронологии, да, вы увидите, что в этом издании об этом речи нет. Да? То есть, и это не беда, не надо считать, что это беда как бы одного только Лосева. Тогда мне стоило и говорить об этом, частный случай. Да, большой человек, большой ум, который, ну, как очень часто бывает с большими, с великими людьми, как бы масса выстрелов идет мимо цели, да, но многие попадают в цель, да. Но эта ситуация, она распространена и в, как бы, в западном антиковедении, и в западном платоноведении тоже. Очень, всегда очень хочется как бы логически и формалистически вытащить как бы, гораздо больше, чем мы реально можем из этого вычленить. Есть ли, тем не менее, какая-то методология исследования Платона и методология, ну, как бы, которую можно считать более-менее разумной. Здесь я буду говорить только за себя, да? Я просто объясню, ну, пытаюсь объяснить вам, чем я занимаюсь, чтобы опять-таки не считали, чтобы вы не, как бы, не принимали мою позицию за какую-то другую. Я пытаюсь заниматься тем, что я для себя называю историей греческой идеологии. Вот. Здесь как бы почему, как бы, что здесь для меня важно, и как бы вот эти моменты я сейчас обозначу. Почему идеология, да? Ну, я думаю, вы понимаете, что как бы этот термин имеет, ну, прежде всего, марксистские как бы коннотации, да? Но для меня сейчас важно даже не это. У Маркса, когда он дает определение понятия идеологии, да, в работе, в предисловии к критике политической экономии, да, в работе 50-х годов, которая, ну, как бы до «Капитала» вышла, он определяет идеологию, имея в виду не, например, литературные и философские формы, прежде всего. Его интересуют, например, скорее юридические формы. Показать то, что юридические формы, они зависят от экономики. Да? И он для этого формулирует понятие идеологии. Да? Как бы, чтобы сейчас не вдаваться вот в тонкости уже интерпретации Маркса, скажу, что для меня важно, ну, вот это понятие идеологии тем, что оно позволяет объединить в некое единое поле исследования тексты и вещи довольно разнотипные и разноплановые. То есть, грубо говоря, идеология – это совокупность того, что происходит у человека в голове, причем не просто физиологических процессов его сознания, а социально значимого мышления. Я понятно сейчас как бы излагаю. То есть те мысли, которые будут выражаться или уже выражаются в словах, и те мысли, которые будут иметь определенные практические последствия. То есть история греческой идеологии – это понятие более широкое, чем, например, история греческой философии. Потому что греческая философия – лишь одно из проявлений вот этой общегреческой идеологии. Объясню, почему. Как для меня здесь вот эта картина структурируется. Да? На самом деле я начинал как платоновед, как исследователь, прежде всего, такого платоновского диалога, как Парменид. Да? Этот диалог наиболее формально логический. Вот, он наиболее интересен как бы с логической как бы, точки зрения, с логической и с онтологической точки зрения. Вот. Но когда я попытался как бы объяснить для себя, что такое платоновская теория идей, да, я был вынужден от Пармениды перейти вначале к диалогам поздним, то есть таким диалогам, как софист, политик, Филепп, Тимей. А когда я уже начал изучать совокупность этих диалогов, я понял то, что платоновский диалог, он отсылает нас к некоему общему полю греческой, ну вот то, что я называю греческой идеологией. То есть он предполагает, и его изучение без этого невозможно, довольно большое количество форм, наработанных греками, к платоновскому времени. Когда вам читали курс, например, истории греческой философии, с Платоном дело обстояло просто. Да? Вам говорили, что вот у Платона есть такие-то источники философские. Их называли, да, это пифагорейцы, это Парменид, это, естественно, Сократ. Да? И вы это как бы записывали и сдавали. Да? Но когда начинаешь работать реально с платоновским текстом, видишь, что очень важными оказываются его связи с эпосом, его связи с тем, что можно назвать лирической поэзией греков, с тем, что называется трагедией и комедией. Да? Это те формы греческого мышления, существовавшие до Платона, и с которыми он реально ведет, ну, можно сказать, вежливый диалог, можно сказать, более жестко войну. Вот. То есть это, опять-таки, тот контекст, с которым он работает. И я, как историк философии, не могу этот контекст не изучать. А когда я его начинаю изучать, я вижу, что греческое мышление, оно не сошло, как Святой Дух в свое время, на Марию, на Платона, да, а как бы греческое мышление проявляется по-разному в различных формах греческого сознания. Да? И вот тогда, собственно, пришлось изучать уже весь этот мир форм. И мне кажется, что это очень важно для историков философии. Потому что есть, конечно, путь простой. Ты сосредотачиваешься исключительно на Платоне. Ты примитивным образом решаешь вот все те проблемы, которые я обозначил, они решаются примитивным образом, да? Их довольно просто решить. То есть, условно говоря, если, например, смотреть современные американские книжки о Платоне, ну, например, есть как бы книжки по платоновской этике, да, то там как бы предыстория этики до Платона, она рисуется двумя мазками и рисуется эволюционным образом. Да? То есть нам сообщают о том, что все это было крайне недоразвито, ну вот все, что было до Платона, вот, а с Сократом и с Платоном начинается как бы развитие. Да? То есть как бы я пытаюсь до вас донести такую вещь, что как бы историк философии, да, если он действительно занимается вот этим своим предметом, данным крупным или великим философом, да, он вынужден считаться с очень большой совокупностью вот этих форм, ну, если хотите, духовного творчества, а я все-таки, наверное, сейчас буду говорить как совокупностью идеологических форм. Да. Потому что традиционная история философии, она, ну, давайте возьмем, это будет пояснение моей мысли, давайте возьмем как бы Гегеля, не считайте, что Гегель это было так давно, и что сейчас как бы все это Гегель не имеет отношения, имеет очень большое, потому что самую большую историю философии 19 века, которая структурировала греческую философию, написал один из учеников Гегеля, Эдуард Целя. Да? Вот «Филозофида», «Брихен», «Энер», «Ешикрихен», «Антвикелунг», да? Знаменитый пятитомный труд Целлера, да? Он, собственно, с некоторыми изменениями проводит гегельянскую модель. У Гегеля как строится система вот этих идеологических форм или форм духовного творчества, да? У него вначале как бы идет идут формы такие, как архитектура, музыка, потом начинает вступать, как бы, выступать на арену истории литература, сменяются внутри литературы жанры эпос, лирика, трагедия, они сменяют как бы друг друга по законам гегельской триады, да. Потом мы доходим до философии, да, мы достигаем вершины, да. Дух приходит к своему самосознанию, и дальше он начинает идти, не обращая внимания на то, что происходит в соседних областях. Да? То есть вот он уже идет абсолютно как бы один, и начинается нормальная история философии. Да? Вот здесь эта картина, она на самом деле неверна. Потому что если вы считаете, например, что вот тот же Платон как бы существует вот в таком мире, состоящем из перекрещивания сократизма, пифагоризма и элиотизма, да, то вы в Платоне ничего не поймете. Ну, то есть, ну, схемы определенные создать сможете, безусловно. Как бы это сделать довольно просто. Вот. Но его отношения как бы с прочими формами вы не поймете, и его основной месседж, извините за выражение, тоже не поймете. Вот. Вот понятно то, что я хочу сказать. Еще один важный момент, да? Когда для того, чтобы интерпретировать такого философа, как Платон, необходимо работать вот с таким широким контекстом предшествующих и современных ему идеологических форм, то, собственно, возникает, у вас может возникнуть вопрос, но а зачем с этим как бы работать? Потому что, ну, Гегель, может, и не прав в своей вот такой однозначной как бы картине, но это же все-таки литература, то есть нечто, имеющее отношение к образам, к как бы совершенно другим языком, вот, метафорическим, метонимическим, аллегорическим, каким угодно, да? Но для нас и для греков то, что мы называем литературой, были вещами разными. Например, для Греции поэты воспитатели народа. Если вы вспомните самого Платона, да, в Апологии, Сократ, влияние таких групп хочет устранить. Да? Он хочет устранить идейное влияние политиков, доказать то, что они на самом деле ничего не знают. Да? Как бы противостоять идейному влиянию поэтов, потому что, собственно, воспитателями греческого народа были поэты. И в рамках внутри поэзии, собственно, разворачиваются вот эти первые греческие опыты мышления, с которыми Платон очень сильно связан. Ну, приведу такой пример, мне кажется, довольно убедительный. Да? Вот, и у Платона, и у Аристотеля есть картинки первобытной жизни как начального исторического этапа. Да? У Платона есть, как бы об этом речь идет в начале третьей книги законов, у Аристотеля об этом речь идет в самом как бы, начале его политики, в первой книге политики. Да? Там рисуется определенный вид жизни. И тот, и другой в данном случае пересказывают довольно близко к тексту описание циклопической жизни из Гомера. Да? Как бы, читая русские переводы, это не обнаружишь. По-гречески сцеплением определенных понятий, слов, это легко обнаружить, точно так же, как мы обнаруживаем сейчас там плагиат научных работах. Вот. И, скажем так, для Платона вот эти формы, как бы предшествующей идеологии, они очень важны. И государство, да, это во многом попытка построить создать такое произведение, которое сможет конкурировать, например, с Гомером и трагиками для воспитания греческого или афинского народа. Да? Отсюда, вот, вы, наверное, много раз слышали, что Платон создает мифы. Да? Слышали или нет? Да? С эпохи романтизма, то есть со времен Шлейермахера, который в начале 19 века переводит полностью Платона первый раз на европейский язык, со времен Шлейермахера считалось, что Платон – это такой вдохновенный поэт, вот, которого обуревает Эрос. Вот. Эрос, значит, его настолько сильно обуревает, что он создает мифы. Вот. И мифы – это и есть в Платоне самое главное. Да? И это повторяется из книжки в книжке. И это есть не только в популярных книжках, это есть и в книжках довольно как бы научных. Да? Об этом и Фридлендер пишет, у нас опять-таки про это Лосев пишет. Тут на самом деле трудно скорее назвать те книги, в которых про это не пишут. Как бы, как Геннадий Георгиевич любит фразу из Федра, про то, что творения неистовых превзойдут творения людей здравомыслящих. Да? Платон рисуется вот как эта демоническая, поэтическая личность эпохи романтизма. Да? Но если мы возьмем, например, самый излюбленный романтиками диалог Федор, да? Где есть знаменитая вторая речь Сократа с описанием вот этого знаменитого мифа о путешествии из тонких перуральных топан в занебесную область, да, с конями, с Птерарюэйн, с потерей перьев, которые когда-то Михаил Анатольевич замечательно изображал. Вот, я не берусь это передать на своем спецкурсе по плотину, как он изображал, как душа теряет перья. Он вставал во весь свой рост и махал руками, вот, для того, чтобы вы поняли, как душа не спадает из занебесной области. Это было в 93-м или 94-м году. Вот. Все это очень здорово. Вот эта вторая речь Сократа, она действительно написана великолепно, и образы мифологические превосходные, и все что угодно. Но вот беда в том, что в Федре есть третья часть. И в третьей части Сократ говорит, а вот это все было сделано, вот эти первые две речи за любовь, против любви, потом снова за любовь. Да. Эти речи, они были сказаны для того, чтобы показать, что человек, овладевший диалектикой, он может выстроить как речь за, так и речь против. И сделать это с той убедительностью, да, которой не обладает никакой оратор. Да. Он обращался конкретно к своему главному сопернику, а главным соперником его был не Аристотель, как вы могли бы, например, предположить из нашего курса, а ритор, о котором вы, мало кто из вас слышал, такой ритор, как Исократ, главный платоновский конкурент в духовной и риторической жизни Афин IV века до нашей эры. Да? Платон объясняет, что миф он фактически создает для того, чтобы повысить степень убеждения, для того, чтобы, как это сказано в государстве в одном месте, чтобы учение буквально вдавить в душу. Да? Потому что речь не идет о том, чтобы Платон не отшельник, романтик, он не Навалис, вот, он не ему, он сам человек очень холодный, здравомыслящий, если честно, да, до цинизма, если хотите. Его задача в другом – показать, что вот, а если вы будете учиться диалектике, да, у меня, то вы получите такую форму риторики, да, против которой ни один из Сократ с его как бы скучной, хотя очень красиво сделанной риторикой, не попрет. То есть Платон фактически, в чем одно из его, как бы, одно важное для меня значение, Платон фактически это первый сознательный идеолог.
То есть получается, что похвала тому же молодому Сократу, в том же Федре, она ироническая совершенно?
Вы знаете, я всегда думал, что это бросание, это выброс перчатки. Вот. И снисходительное похлопывание. Вот. У него есть на тему Сократа вот это ощущение. Я когда-то делал по этому поводу доклад про платоновский Миноксен и Федор. Вот. И он опубликован во втором, по-моему, «Истории философского монахия». где я пытаюсь показать, что, например, в таких диалогах, как Миноксен и Горки, он постоянно имеет в виду и Сократа, и показывает ему, как надо, собственно, работать с художественным словом. Да? А похвалить его, ну, там можно спекулировать на тему, что в это время началось сближение, он пытался как бы сблизиться с Сократом. Ну, это предполагать, мы никогда не будем, во-первых, это точно знать на уровне фактов, а предположить можно скорее вот это снисходительное похлопывание по плечу, а ты так можешь.
Нет, ну, вопрос-то в том, обязательно ли предполагать какой-то интерес каждый раз, вот как библеисты, знаете, они предполагают за всяким текстом чей-то интерес,
Ну, я не сторонник, как бы, опять-таки, доведения до абсурда, как бы, любого... Нет, это за любым текстом, наверное, интерес не стоит предполагать. Но в тех местах, где Платон, например, риторику обсуждает, видно, что это обсуждается неспроста. И когда он в Миноксене говорит о том, что вот некоторые утверждают, что философы только, как бы, могут рассуждать о пустяках, да, о шмелях, как и Сократ в «Речи против софистов», да, говорил, мы им это вот что ответим. Мы им как бы дадим речь по хвалу Афин, такую, какой нет, никакой не смог написать ни Фукидид, ни Лисий, ни Сократ. Да? Вот. То есть, опять-таки, для Платона, если вернуться к тому, о чем я говорил, да, для него очень важен вот этот момент, когда он создает мифы, да, он создает их, естественно, как некие средства убеждения, а не как вдохновенный художник, которого унесло куда-то. Васильева всегда говорил, я с ней был в этом солидарен, у нас была, что называется, солидарная позиция, то, что Платон всегда знает, чего он хочет. Платон всегда понимает, как и что он говорит. Ему это не то, что ему чуждо вдохновение, но он просто мастер, он владеет своим вдохновением, а не вдохновение владеет. Да?
Владимир, не преувеличивайте, я не знаю, властность Платона над вдохновением.
Нет. Я вам еще раз объясню, почему у вас может сложиться такое впечатление. Не поймите меня, что я как бы снобистски к вам отношусь. Вы же его читаете по-русски, да? И у вас впечатление первое от чтения русского текста. Любой русский текст, написанный в рамках нашего художественного стиля, он от греческого текста очень сильно отличается, и об этом в свое время очень справедливо писал Фадей Францевич Зелинский, относительно переводов Иннокентия Манинским и Еврипида. То, что русский язык, он эмоционален. Он эмоционален, он как бы любит разрастаться вширь. Греческий язык, греческие стихи, греческая художественная проза, они, это фактически, ну, я сейчас утрирую, но это очень напоминает математическую и логическую форму. То есть в греческой фразе идут, как бы, там постоянно в фразе, в греческой фразе вот этого периода, 5-4 веков, особенно в платоновской, идет постоянно, например, идут подчинительные конструкции, где точно определяется логическое место каждого члена по отношению к другому члену. Да? И это точно отмеряется не только соотношением союзов и предлогов, но еще определяется сложным сочетанием системы наклонений, что по-русски никак не передашь. Платон ставит оптатив, Платон ставит конъюнктив, ставит... понимаете, мы даже в переводах не имеем возможности передавать знаменитые «мен» и «дэр», да, чередование «мен» и «дэр». А это греческую фразу абсолютно структурирует и превращает ее в нечто иное, чем... как бы, чем то, что, как выглядит русский текст. Вот. Нет, вы знаете, если опять-таки иметь в голове не одну, не пару диалогов Платона, ну, условно говоря, не Федор и Пир, а всю совокупность, тогда немножко по-другому Платон раскрывается. Да, он жутко гордится, что он может так писать, да, как он пишет в Федоре и Пире, но при этом, он дает понять, что как бы, его настоящий стиль – это скорее тот стиль, который в государстве. А подлинным художником греческого стиля, например, потом выступает в законах. То есть ничего лучше, чем законы вот для чтения по-гречески, я вообще не знаю. То есть это какой-то пир плавной и совершенной греческой прозы. Да? По-русски это читать почти невозможно. По-русски это очень скучно. Ну, давайте как бы не будем отвлекаться. Я к этому, вот к этому методологическому разделу буду возвращаться время от времени, да, но в принципе я, по-моему, объяснил свою позицию так или иначе.
Можно еще маленькое вопрос? А вот вы говорите, вы, ну, в смысле, общий, да, контекст изучать, не только там философию, но в, ну, вот в рамках идеологии и все, да?
Да.
Это отношение. Но вот в мистерии нет. Вот такой контекст.
Понимаете, если бы мы, во-первых, что-то про это реально знали, вот, то можно было бы заниматься сопоставлением. Была такая книжка, ее в 20-х годах 19 века написал один из учеников великого Готфрида Германа, самый Лобок. Книжка называется «Глафа». Вот, в двух томах. Вот во Глафаме Лобок как бы фактически показал, что он, во-первых, показал, начиная с Ренессанса, всю эту традицию превознесения мистерий, да, а во-вторых, он показал, на каких крохах это все держится. Вот, и то, что очень соблазнительно говорить про мистериальные моменты, но при более тщательном анализе это все распадается. Ну, собственно, угадывать мистериальный момент можно, только весь вопрос в том, что, собственно, там могло оказать влияние. Ну, смотрите, мистерии греческие, судя по всему, никогда никакого развернутого теологического учения не содержали. Да? Там был ряд довольно простых образов и довольно простых учений, связанных еще, видимо, с ранним архаическим ритуалом и культом сельскохозяйственным, аграрным. Да? Ну, то есть, если речь идет про элевсинские мистерии, то это, соответственно, образ Коры, Деметры и Акха, да? И как бы, вот эта тематика зерна с одной стороны и света с другой стороны. Да? Вот. Это все прекрасно, и в мистериях участвовало фактически все свободное население Афин вначале, а потом вообще как бы все говорящие на греческом языке в эпоху Рима. Но как бы учения там не было. И Платон к жрецам элевсинским за консультациями как бы вряд ли ездил. Судя по всему, судя по тем словам, которым Платон обозначает как бы носители этой мудрости, всяких мантей, сагюртай, он же к ним относится абсолютно с презрением. Как раз в государстве во второй книге, да, родной брат Платона, Главкон, он с таким презрением говорит о как бы деятелях магической мудрости, которые шляются по домам и за деньги обещают как бы произвести очищение что твоего двора, что города. Вот. Он как бы об этом говорит с таким аристократическим презрением, с каким аристократ 18 века, друг Вольтера и Дидро, говорил бы про верование, там, не знаю, какого-нибудь лурдского протопопа. Вот. То есть у Платона есть мистика, но это его собственная, как бы своя собственная мистика. Да? А он, если еще что-то можно найти из связи с Элевсином у Эсхила и что-то связанное с Дельфами у Софокла, то у Платона здесь, хотя периодически пишутся книжки Платоном «Ди мистериен», вот, это все, конечно, очень здорово, но эта мудрость, кажется, Платона особо никогда не привлекала. Да, может быть, чуть-чуть он брал, как уже до него брали неоднократно трагики, брал оттуда образный язык, но брал для своих собственных целей, а не для как бы передачи мистического учения. Я понимаю, что у вас в головах, ну то есть не у вас в головах, вот у моего поколения была такая книжка, которую все прочитали, когда ее в первый раз издали, еще был Советский Союз, но уже как бы ветры веяли свободы, можно сказать, и культурный уровень повышался не по дням, а по часам, поэтому переиздали старую книжку Эдуарда Шуре про великих посвященных. Есть те, кто читал Эдуарда Шуре? Вот. Книжка Эдуарда Шуре, она была как бы культовой и знаковой для тогда появившихся вновь в России теософических и антропософических обществ. Вот. И в книжке Эдуарда Шуре, значит, оказывалось, что истинная культура, истинное знание, и их переносят, можно сказать, как инфекцию, великие посвященные, вот, которые, как бы, умея путешествовать в астральных, эфирных и прочих мирах, вот, передают, как у Лукреции сказано, я бы сказал, витая лампада, вот, лампады жизни передают друг другу. Вот, и опять, и, естественно, они все связаны со всеми мистериями. Вот, это очень мило и для какой-нибудь тонко чувствующей барышни начала 20 века. Я так и представляю, как она сидит и читает Эдуарда Шуре. Вот. И образ того кадета, в которого она была влюблена, вот, он тут же начинает странствовать по эфирным и астральным мирам. Вот. И она думает, что и Платон тоже же переживал вот это. Вот. Ну и как бы, но этому подтверждения, понимаете, нет. Это книги определенного рода. Вот. Я, честно говоря, не читал ничего как бы осмысленного относительно связи Платона и мистерии. Да, несколько словечек, да, когда в Федоне он говорит про то, что этих самых Нартекофорой, Менполлёй, Бакхой, Депаурой, нартеконосцев много, то есть те, кто идут с факелами из Нарта, как бы из Нартекса их много, а вакхов на самом деле мало, подлинных вакхов мало. Вот, ну, конечно, тут можно говорить про мистерии, но для Платона это не значит, что он чему-то учился, как бы, в бакхических мистериях, чему-то учился в бакхических мистериях. Он знает, что такое есть, и использует оттуда, ну, определенные элементы речи, если вы хотите. Вот. Как бы я в одной из своих статей написал фразу, которая мне очень нравится, про то, что племянник Крития был очень мало подходящей кандидатурой для живых религиозных переживаний. Вот. Как бы его двоюродный дедушка Критий был одним из, как бы, ну, если Сизиф принадлежит ему, да, вот этот кусочек, который у Дикса напечатан, по поводу которого ведется полемика, кому он принадлежит, Критию или Еврипиду, вот, но если Сизиф принадлежит ему, то Критий, как бы, с религией разбирается довольно круто, то есть он показывает, ну, как говорили в советские времена, земные корни всякой религии, корни, которые заключаются в страхе, вот. И я, честно говоря, мне как-то кажется, что Платон, он, как бы, тема Платона и религия очень важная и интересная, но она совсем не просто решается и может быть несколько иначе, чем, как бы, на первый взгляд кажется.
Хотя сказать, что концепция бессмертия души уже можно считать, что это она не принадлежит.
А концепция бессмертия души, она не греческая, ну, как бы, это не, нет, ее нет в греческой религии, в нормальной греческой религии. То есть концепция бессмертия души, как бы, у греков, она полностью противоположна тому, что хочет сказать Платон. Дело в том, что, ну, я в разное время многим из вас это, по-моему, говорил, для грека, да, для вот той греческой идеологии, о которой, как бы, я упоминал, начиная с Гомера, псюхе, да, и самость – это абсолютно разные вещи. Сам человек – это его живое тело, которое может наслаждаться, страдать, молить богов, принимать пищу, устраивать шествие. Это сам человек. Как сказано у Гомера, то, что про гнев Ахилла, который души, сейчас как-то, «Полес дифтимус псюхас айди проиапс, гэрон даутус дэгэлёя тэфка кинэйсен». Многие души героев фон Ваид Мизрину, а их же самих, он распростер как бы в добычу птицам и собачкам. Вот. Сам человек – это его, как бы, если хотите, его сома, его как бы психофизиологическое целое. Это для грека как бы до платоновского времени факт, над которым он особо не спорит. За очень редким исключением некоторых маргиналов, которые очень любят выпячивать на первый план, но это те, кого называют торфиками и так далее. Да? Но для общего греческого религиозного миросозерцания вот эти все психе и сам человек – это абсолютно разные вещи. А для Платона, да, отношение полностью переворачивается. Для него психе и особенно ее высшая часть – это сам человек, а вот это психофизиологическое целое, да, оно является абсолютно второстепенным. И Платин потом это приведет вообще уже до такой картины, что да, то, что в человеке, то, что в человеческом теле психического, это на самом деле не сама даже психе, а это лишь отражение той психе, которая с телом не соприкасается. То есть там уже пойдет иерархия ударения. Да? Чем как бы более психичнее, тем меньше это может соприкасаться с телом. А для ранних греков, да, вот эти все, да, да, у человека есть посмертное существование в Аиде. Но это существование без Френа, это существование без Тюмос, то есть это существование как бы абсолютно вне сознания, вне памяти, да. Там только Тиресию делаются за его, как бы, непонятно какие доблести, делается вот это исключение, когда в 11-й песне Одиссея говорится о том, что а вот только Тиресий как бы помнит и сознает в Аиде. Да? А все остальные ничего там не помнят, ничего не сознают. И это мировоззрение у греков осталось, ну, фактически осталось до платоновского времени. Да, там были некоторые подвижки, видимо, действительно связанные с тем, что из границ греческого общества, ну, я как бы условно так очерчиваю некий круг, да, и в центре, ну, вот, пусть там будет такое сердечко, вот, и в центре находится вот это общегреческое миросозерцание, которое выражается в поэтами, выражается философами, у которых тоже нет, собственно, учения ни о каком тождестве психа и личности, да, а на границах тучи ходят хмуро, вот, там орфики, вот, которых было очень немного, орфики и пифагорейцы, вот, которые до какого-то, до определенного момента влияния на общегреческое сознание не оказывали. То есть, ну, была какая-то маргинализованная часть греческого общества, да, которая, может быть, под влиянием восточных верований, да, там были вот эти россказни про метампсихозу, про посмертное очищение. И в V веке это начинает уже грекам проникать. Уже там Эсхил начинает заговаривать о том, что подлинный суд происходит в Аиде. Да? То, что для греков, например, это важно для той темы, которую мы будем обсуждать, для греков как бы архаических, да, наказание за преступление, оно происходит на земле. То есть, как бы, если вы, например, убили своего отца и вступили в связь со своей матерью, ситуация Эдипа, наказание придет здесь и сейчас. Да? Ну, потом было, как бы, поскольку оно не всегда, это наказание не всегда приходило, да, то появилась вот эта идеология, то, что Бог отыгрывается на потомках, да, то, о чем пишет, например, Солон, да, то, что за... Почему, например, вы идете, и вам на голову падает кирпич, потому что ваша прапрапрапрабабушка, вот, может быть, изничтожила вашего прапрапрапрадедушку, да, и как бы сама она не поплатилась, но наказание как бы пришло, как бы настигло вас, да. А уже в V веке появляются вот эти моменты, что есть еще как бы вот этот на загробный суд, да. А у Платона это достигает уже вот такой концентрации, да, то, что человек, подлинный человек, это его душа и его разум. Ну, с этим как бы все, наверное, да. Давайте пойдем по платоновской биографии. То есть мы не пойдем, на самом деле, по платоновской биографии. Вот. А объясню, куда и как мы пойдем. Если я задам вам такой вопрос, откуда мы знаем о жизни Платона, что вы на этот вопрос можете сказать?
Собственно, письма третьего, кажется.
Ну, седьмого, хорошо, есть седьмое письмо, еще. Есть четвертая книга Диогена. Что еще?
Аристофан, кажется.
Ну, а
как? Ну, то есть, а что вы имеете в виду?
Была какая-то комедия, по-моему.
Про Сократа. Это про Сократа, облака и там такой.
Это про Сократа облака. Некоторые усматривают полемику уже непосредственно с Платоном в комедии, которая по-гречески называется «Экклезиад Зусай», по-русски «Женщины в народном собрании». Но об этом мы попозже поговорим. Вот. А еще все?
Ну, неоплатоники, может, писали.
А что, неоплатоники?
Я как точно не знаю, но по логике можно.
По логике должны и писали, совершенно верно. У Олимпиадора, как бы его комментарий к Горгию, начинается с небольшой платоновской фита, да, с небольшого платоновского жизнеописания. На самом деле, круг источников вами уже отчасти очерчен, что сюда можно добавить. Очень важным источником для платоновской биографии является сочинение Плутарха «Дион», биография Диона. Дион — это, собственно, очень близкий платонский друг, назовем его пока так, да? Дион, вот, где, собственно, Плутарх сообщает о всей этой сицилийской эпопее Платона, да? Вот, ценная биография, потому что Плутарх опирался на очень хорошего историка Сицилии IV века, на Тимея. Тимея сицилийского, это не тот Тимей, который фигурирует в Платоне в диалоге Тимей. Вот, это был как бы Тимео Сикулюс, который, собственно, писал про события, связанные с правлением Дионисия и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Еще один важным источником является сочинение Апулея, того самого, который автор «Метаморфоз», он был по совместительству платоником средним. Вот. И у него есть сочинение «De vita Platonis et eius dogmata» о жизни Платона и его учения. Оно, это переведено на русский язык Александром Евгеньевичем Кузнецовым. Есть такая книжечка «Учебники платоновской философии». Это издательство «Водолей». 1993 год, по-моему, если меня память не изменяет, да? Вот что это быть еще тут важно, нужно упомянуть. Вот. Смотрите, если мы как бы попробуем действительно разобраться с платоновской биографией, да, про седьмое письмо чуть позже поговорим. Вот. Основным биографическим материалом по Платону, естественно, обладала древняя академия, то есть непосредственные ученики Платона. И мы знаем, что, например, Спевсип на как бы, праздновании платоновского дня рождения произносил речь как бы, о Платоне, которая, по всей вероятности, была основой для биографической информации по Платону для эллинистических авторов. Да? У Спевсипа, естественно, ну, как бы, платоновская биография должна была выглядеть эпидеиктически, то есть она должна была быть хвалебной. Да? Кроме древней академии, поскольку Академия IV века вела напряженную полемику с Ликеем, да, в Ликее возникает ну, так называемая тенденциозная антиплатоновская биография Платона. Да? Как бы, и автором вот такой очень нехорошей жизни Платона был вначале пифагореец, потом ученик Аристотеля Аристакса и Старента. судя по всему, к Аристоксену. Аристоксен был очень умным человеком, очень одним из самых лучших музыковедов античности. Вот. Но к Платону он относился очень плохо. И, судя по всему, так называемые негативные и порочащие Платону истории восходят именно к Аристоксену. Ну, кажется, сюда восходит и рассказ о продаже Платона в рабство, и разного рода эротические подробности. Вот. И к Аристоксену восходит, естественно, вот эта вся байка про гомосексуализм Платона, вот, к которому как Платон по текстам сочинения относится резко отрицательно. И в этом смысле, когда Лосев договаривается в очерках античного символизма и мифологии в этой своей работе последней, после которой уже его отправили переучиваться на Беломорканал, вот, и переучили, вот, стоит отметить. Лосев как бы из этой платоновской пайдерастея, вот, он выводит уж совсем какой-то кошмарный бред про то, что высшим символом философии Платона является эрогированный фаллос, там это, этому диалектические символические доказательства, какие-то восторженные описания фаллоса, вот. И как бы все это очень здорово и характеризует, опять-таки, очень неплохо русскую культуру десятых годов, 10-20-х годов 20 века, которая на самом деле была крайне здоровой во многих вещах. Вот. Но это потом не имеет ровным счетом ни малейшего отношения. И как бы такого рода вещи высосаны. Ладно, не будем говорить, не буду развивать эту метафору. Вот. Ну вот понимаете, а я не виноват. Но там действительно на довольно большом количестве страниц это все расписывается. Вот. И, честно говоря, когда это читаешь, подвергаешься вначале в некий шок, вот, потом просто понимаешь, что юный Алексис в свое время слишком усердно читал Розанова. Вот. И как бы они в этом. Они действительно окружили Платона, вот это поколение, Флоренский, Лосев, они его окружили, конечно, таким не совсем подобающим Платону флёром. Ладно, сейчас не буду как бы к этому возвращаться. Вот. Так что в тех вещах, которые до нас дошли посредством Диогена и посредством очень близких к нему изложений Апулея и Олимпиадора, да, мы видим там доставание нескольких вот этих источников, по-разному относящихся к Платону. Я когда-то относился к сообщениям Диогена, Апулея и Олимпиадора крайне критически, вот. Но сейчас я уже считаю, что они, конечно, были просто переписчиками, пусть они искажали в как бы при переписывании, они были все-таки переписчиками той биографической справки, которая прилагалась к сочинениям Платона в Александрийском издании. Вот. В Александрии, собственно, вот этот жанр жизни кого-то, да, это создание Александрийцев, да, и это было вызвано даже не столько неким духом времени, который уже интересуется личностью писателя, философа, а это было вызвано просто необходимостью отличать одного от другого и предпосылать биографическую справку, да. И, собственно, основные биографии того времени написаны библиотекарями Александрийской библиотеки. Ну, самый лучший пример, там, условно говоря, Калимах. Да. Вот. И остается, конечно, седьмое письмо. Да. Один из самых интригующих документов платоновского корпуса. Да. Оно очень небольшое, и я думаю, что многие из вас его читали. Вот. Надеюсь, точнее, что читали. Кстати, кто читал, правда? Вот. Ну, нормальное количество читавших. прочитавших седьмое письмо. Текст довольно странный. Вот я сегодня к вам ехал, его еще раз перечитывал. Вот, текст действительно довольно странный, потому что, с одной стороны, там есть некая аура подлинности, кажется, так не писали те, кто компоновали такого рода письма в поздние, в последующие эпохи. То есть оно какое-то не очень александрийское, с одной стороны, и некий ореол подлинности в этом тексте, безусловно, есть. Раньше его очень часто аннотировали, то есть считали неподлинным, потому что немцы 19 века были людьми крайне наивными, и они считали, что, например, если в седьмом письме Платон, например, довольно близко пишет к тексту государства, да, то это значит, какой-то человек составлял это письмо и вписал из государства туда этот платоновский текст, хотя, я думаю, вполне возможна и другая версия объяснения, да, что, в общем, если государство и седьмое письмо написано одним человеком, то он может свои мысли повторять и в своих таких важных и значительных письмах. Да? Но помимо вот этого ореола подлинности, по крайней мере, ореола 4 века до нашей эры, там есть вещи действительно не очень платоновские. Они немножко коряво. Мы потом, когда я хотел с вами его немножко, по крайней мере, первой части, очень важной для понимания платоновской личности, разобрать, там есть некоторые вещи, которые производят впечатление, мы в диалогах такого не найдем. Но и на это возражение может быть дан ответ, Платон это письмо написал уже в глубокой старости, да, и от глубокого старика не стоит того, что мы требуем от зрелого автора. Да? Вот. Давайте мы посмотрим, что там. У меня есть еще время же, да?
Да.
А сколько, кстати, у меня?
Полчаса.
Замечательно. Угу. Вот. Давайте его посмотрим. Я просто буду его вам переводить и комментировать, да? То есть комментировать наиболее важные моменты, на мой взгляд, которые имеют отношение к тому, что можно назвать платоновским политическим мировоззрением, да? И эти следы этого мировоззрения, они, опять-таки, будем смотреть, какой свет они нам прольют, когда мы будем уже работать с государством, да? Платон родственникам и товарищам Зенона желает здравствовать. Он желает им счастья. «Эл пратте» – греческая формула начала письма заключается в пожелании «эл пратте», чтобы у вас во всех делах была удача, чтобы вы «эл праттусе». Вы в вашем письме, начинает Платон свое, попросили меня считать, что ваша мысль, что вы имеете ту же самую мысль, то же самое убеждение, что и Дион. И просите меня участвовать в вашем деле, насколько я смогу, и словом, и делом. Да? После смерти Диона, Дион погиб в результате вот этой своей попытки взять власть в Сиракузах. Кстати, попытка-то была успешная, и взять власть ему удалось, не удалось эту власть удержать. Вот. Судя по всему, сыграла не очень хорошую роль в этом. Не какие-то идейные заморочки Диона, а то, что он по описанию, это особенно Плутарх подчеркивает, был очень тяжелым по характеру человек, клинически честный, Вот. Таких как бы не очень любят. Итак, после смерти Диона Платон получает письмо его товарищей, которые просят Платона, чтобы он Каинонею, чтобы он тоже с ним им стал союзником. Просят они его не об очень мало, не о малом. Просят фактически о том, чтобы он вновь включился в эту игру. Да? Просят его о том, чтобы он и словом, и обратите внимание, и делом, да, был с ними заодно. И просят, ссылаясь на то, что они, как и Дион, имеют одну и ту же Дианея, да, одну и ту же мысль. Дальше Платон говорит, я, если вы имеете одно и то же мнение с ним, и одно и то же вожделение, доксон кай эпитюмия, да, я согласен стать вашим союзником, каинонессой, то есть выполнить то, что они просят. Да? Если же нет, то согласен часто давать вам совет. То есть если вы с ним расходитесь, да, я каинонос вашим не буду, да, в союз с вами политически не вступлю, но как бы советом помогу. Это нормальное отношение, потому что это действительно не, родственники Диона и близкие его друзья. Да? Какова же, что же за мысль была у Диона и вожделение? Да? Опять он повторяет эти слова Диану и Якая Петюмия. Об этом я могу сказать не гадая, но зная это точно. Да? То есть он уверен в том, что как бы образ мысли Диона ему полностью открыт. Вот. И дальше пишет, почему. Ведь когда я вначале прибыл в Сиракузы в возрасте приблизительно 40 лет, то есть это было когда? Когда Платону было 40 лет?
В 27-м родился году.
Ну, да, как замечательный ломанец между июлем 28-го и июнем 27-го. Ну, да, в 88-87 году. Так вот, когда он туда первый раз прибыл, Дион был в том возрасте, в каком сейчас Гиппарин. Вот. Ну, в каком возрасте Гиппарин был в момент письма, очень сложно сказать, потому что о Гиппарине ничего не известно. И какую Дион имел тогда, какую Дион имел тогда мысль доксон, такую он и с ней он и умер. Считал он, что сиракузяне должны быть свободны и жить по самым лучшим законам. Да? Вот мысль Диона, жители Сиракуз должны быть свободны и как бы управляться по самым лучшим законам. Когда мы, например, читаем биографию Диона у Плутарха, там вообще очень интересная как бы история, которая отчасти даже противоречит тому, что в седьмом письме говорится. Потому что у Плутарха, да, то, что надо жить по самым лучшим законам, об этом вообще нет ни слова. У Плутарха Дион стремится на самом деле только к одному, к тому, чтобы избавить жителей Сиракуз от тирании и установить там элевтерия. Все. Как бы вся политическая программа Диона у Плутарха. В седьмом письме начинает звучать вот этот, ну, если хотите, платоновский посыл, да, то, что не только должны они быть свободными, но еще и жить по самым лучшим законам. Так что, продолжает Платон, нет ничего удивительного, если кто-то из богов и Гиппарина, значит, сделает, и Гиппарин будет иметь такую же мысль о политическом устройстве, какая была у Диона. Каков же способ рождения этой мысли? Недостойно услышать об этом и юноше, и взрослому человеку, и я попытаюсь ее вам, значит, с самого начала изложить. Ведь нынешние обстоятельства дают, как бы предоставляют для этого как раз подходящее время. Да? То есть главный вопрос, на который Платон должен дать ответ в этом седьмом письме, как Дион дошел до тех мыслей, которые у него были. Начинает он при этом с рассказа не о Дионе, а о самом себе. Да? Но это, кстати, тоже абсолютно справедливо и закономерно, потому что если бы не было Платона, у Диона бы не сложился тот образ мыслей, который был у него. Вот теперь идет текст очень для нас с вами важный. Вот. Когда я был юношей, пишет Платон, я испытал то же самое, что испытывают многие. Причем здесь он очень сильно подчеркивает момент своего личного опыта и переживания. Потому что он не говорит «не узнал», «не рассмотрел», он говорит «эпато». Да? Это было то, что я претерпел буквально. Да? То, что я перестрадал, было бы, наверное, слишком сильным вариантом перевода, но эпатон – это все-таки от Пасхо. Да? Это личный опыт, это те эпаты, которые Платон претерпел, вот, и о которых он дальше рассказывает. Я ведь думал, что когда я стану себе самому хозяину, буквально, да, я тут же обращусь к делам города. По-гречески говорится, что он обратится к та койна тесполеос. Есть у каждого жителя Афин дела идиа, да, свои собственные дела. Если он ими занимается, то он является идиотес, вот, то есть человек, который занимается своими собственными делами и не занимается как бы другими делами. Вот. А есть та кайна тесполиос. Вот только занимаясь та кайна тесполиос, человек, как бы афинин 5 и начала 4 века, был достоин звания афинского гражданина, а не просто как бы жителя Афин. Да?
А дела города это, например?
Прежде всего, совет, суд, стратегия, то есть участие в военной жизни города, участие в народном собрании, участие в совете, участие в суде и выполнение должностей, на которые, например, собрание и совет назначают, так называемые стратегии. Да? Вот это, собственно, такая НАТО использовалась. Да?
И воинские еще. И воинские просто еще.
Ну вот, ну то, что на самом деле имеет отношение к стратегии, да, потому что за вот эти 10 стратегий, декастратегой, да, их как бы функция, да, они, собственно, эту воинскую сферу охватывали, обнимали, ну и, соответственно, более низшие как бы должности, да. Но.
Можно. Что значит, когда он станет себе
хозяин? Эйтатон и молту геноймен кюриос. Ну, на самом деле, когда достигнет совершеннолетия, то есть когда он, собственно, уже сможет, понимаете, до определенного возраста грек, вот из платоновского как бы сословия, из платоновской среды, он принадлежал не себе. У него обычно был пайдагогос, вот, который его водил. Вот этот самый педагог, это тот, кто его водит. Вот он его приводит в гимназии. И он там в гимназии 3 часа занимается упражнениями. Потом педагог, раб, да, из отцовского дома, говорит, все, пошли. И как бы там Сократ соловьем не разливался, вот, его берут и ведут домой кушать. Вот. И он не является как бы себе хозяином, даже вот в этом простом житейском смысле, не говоря уже о, извините, правах, как бы о подаче голоса, об участии в воинской службе. И так далее. То есть вот он еще не кюриос и мауту, да, до определенного момента. Но при этом, когда вот он станет, то есть здесь еще мысли, видите, да, мысли юноши, да, и этот юноша, он хочет тут же, когда он станет господином себе самому, да, идти эпитакайнате сполио, заниматься делами, буквально общими делами города. И в тот момент некоторые случаи общественных дел как бы способствовали вот этим моим мыслям. Очень сложно здесь по-русски, можно только фактически пересказать, что я сделал, буквально сказано следующее. И мне тюхайтенес некие случаи, удачные случаи тогдашних дел города, вот такие выпали или упали. То есть, и когда у меня были эти мысли, мне повезло. И дальше он объясняет, почему ему повезло. Тогдашнее государственное устройство многие бронили. И тут происходит переворот в этом государственном устройстве. Да? И у этого переворота 51 человек был, и в этом государственном перевороте, Платон просто пишет метаболяет, да? В этом перевороте 51 человек стояло во главе его. Да? 10 в городе, 10 в Пирее, то есть 10 человек занимались как бы делами непосредственно в черте Афин, 10, собственно, в Пирейской гавани. Платон говорит, а чем они, 10, эти 20 человек занимались? Они занимались прежде всего устройством торговли, опять-таки очень сложно это перевести, и те, и другие занимались рыночной площадью, и то, что должно, и то, чем должно в городах управлять. То есть, ну, условно говоря, это чиновники, которые наводили, ну, полицейские, если хотите, порядок в городе. А было еще 30 начальников, архонтов, начальников над всеми, автократов, самовластцев. Здесь в 7-м письме употребляется вот такой термин автократор. Да? Было еще 30 человек. Ну, речь понятно, о чем идет, да, о 403 году, собственно, о событиях, которые, как бы, о которых говорится как о управлении 30 тиранов. Да? И некоторые из них были моими родственниками, оказались моими родственниками и знакомыми. И они тут же стали звать меня, потому что, по их мнению, эти дела мне приличествовали. Вот. Здесь он ведет речь о том, что в главе переворота стоял, соответственно, его двоюродный дедушка. Не дядя, кстати, у нас очень часто критики называют платоновским дядей. Он на самом деле был, на самом деле он его двоюродный дедушка. Дядя Платона Хармит, а Критий двоюродный дедушка. Потому что, собственно, Хармит, он брат матери Платона, а Критий, он отец Хармида. Я говорю об этих персонажах, потому что они довольно часто действуют в платоновских диалогах, в диалоге Хармита, кстати. Его, да? Вот. И во главе, значит, этого переворота стоит платоновский дедушка вместе с платоновским дядюшкой. Да? И я ничего удивительного по юности своей не испытал. То есть я этому не удивился тому, что мне было сделано такое предложение. Ведь я думал, что они из некой несправедливой жизни к справедливому образу ведя будут управлять городом. То есть, о чем думал юный Платон, да? Что вот эти его тряпки здесь?
На салфетку дать?
Ну да, давайте. Что приходится содержать шедевры, можно сказать, индоевропейской лингвистики. Вот чем нужно заниматься. Дело хорошее. Сидишь и в словарях постигаешь мудрость предшествующих эпох. Значит, на что надеялся Платон? Он надеялся на то, что эктинос антикубиру, из некой несправедливой жизни, да, эти люди, 30 автократов, да, они приведут эпидикоэнтропию. Эпидикоэнтропос. Вот на что надеется Платон. Что предшествующее государственное устройство, оно вызывало брань. Кстати, он говорит не просто, выбирает слово довольно нехорошее. Он не говорит, что, например, он мог бы сказать, например, употребив глагол «наидидзо», да, «порицать», более нейтральный глагол. Он употребляет глагол «лойдарео», «бронить», да. То есть он как бы на самом деле не очень, видимо, уже сочувствует той критике афинской демократии, которая, например, есть в сочинении, которое дошло до нас, один из манифестов, довольно частых в то время, так называемая «De peritest tonatonalion politeis», которая приписывалась к Ксенофонту, то, что в исторической литературе называется «Манифест старого олигарха». Вот. В такого рода тенденциозных сочинениях афинская демократия бронилась. Там, кстати, сочинение классное абсолютно и очень живо рисующее афинские нравы о том, что вот идет благородный человек, а навстречу идут рабы, которые держатся так же, как и держатся люди свободные. То есть и как бы дорогу не уступают, и как бы одеты хорошо, вот, а ты идешь тут, эвпатрид, можно сказать, из эвпатридов, и тебя, значит, никто не спешит приветствовать и почитать. Вот. То есть Платон, видимо, уже понимает, что та критика демократии, которая звучала вот в этих реакционных сочинениях, она уже не совсем то. Да? И, собственно, он вот высказывает эту свою юношескую надежду, что как бы эти люди, они могут из несправедливой жизни, в некий справедливый, к некоему справедливому способу, направив, управлять городом. Так что я стал очень внимательно за ними следить, буквально я весьма прикладывал к ним свой ум, да. А что же они будут делать, вот эти новые властители Афин, которые, во главе которых стоит его дедушка и его дядюшка. И я увидел, что эти люди за очень небольшое время, предшествующее государственное устройство, эти люди сделали так, что предшествующее государственное устройство стало казаться золотым. Да? Стало казаться золотым. Тенем простен политеем. Кстати, это важно для нас с вами. В седьмом письме, и в принципе, ну, в любой нормальной греческой прозе, да, когда речь идет, вот у нас по-русски мы говорим платоновское государство, да? Мы говорим российское государство, платоновское государство, для нас это одно и то же слово. Но для грека, да, российское государство это будет хетон россон, россон, я бы сказал, хетон россон полис, а государственное устройство это собственно, и есть политея. Да? И речь у Платона здесь идет о политее. Да? Речь идет о политее. Значит, Значит, они заставили казаться предшествующее государственное устройство золотым, буквально золотым. В том числе и милого мне мужа, старенького Сократа, которого я бы не постыдился назвать самым справедливым дикойотом из тех, кто тогда жил, послали за одним из граждан, чтобы он его привел силой для того, чтобы убить, чтобы Сократ тоже имел причастность метехой к их делам, хочет он того или нет. Да? Обратите внимание, как здесь обозначается Сократ. Да? Не говорится о том, что он его учил. Не говорится о том, что как бы это великий философ, да? Ничего этого не говорится. Обозначается очень просто, как бы мой друг, старенький пресбютер Сократ, да? Это, кстати, важно, потому что вот в платоновском вот этом уже позднем старческом, если хотите, восприятии, да. Сократ, прежде всего, человек, который как бы ему близок, да, а не основоположник какой-то системы взглядов, которого он придерживается. Он просто говорит о том, что он милый старый, и говорит о том, что я бы его назвал самым справедливым из живущих тогда людей. Да? Ну и дальше сообщается история, которая сообщается также где? Если я спрашиваю, то... Ну да, Апология Сократа, конечно. Вот, я, естественно, имею в виду, что вы это читали. Да? Эту историю Платон рассказывает и там. Либо автор этого седьмого письма, если он не является Платоном, берет ее оттуда. Да? Но тут, понимаете, тут есть как бы в этом письме, конечно, вещи, которые... Действительно, они немножко вот не так выстроены, как нужно, но, может быть, в этом как раз и самое большое доказательство подлинности этого письма. Сократ же не повиновался и был согласен претерпеть все, что угодно, но не стать причастником дел несвятых буквально. То есть Сократ отказался и воздержался от дел, которые именуются у греков аносия. Аносия. Изначально слово имеет отношение к религиозному как бы, языку. Есть хосия, есть аносия. Да? Хосия – это то, что соответствует греческой религиозности и греческому ритуалу. Аносия – то, что не соответствует греческой религиозности и греческому ритуалу. Но у поэтов V века это слово и слово «дика», и все его производные, типа «дика» и «справедливые», они сближаются. И у Платона очень часто они как бы употребляются, ну, скажем так, в близких контекстах. Да? Несправедливый и не священ, не святой, справедливый и святой. И в государственном тоже это будет... нам это будет встречаться. Вот. Так вот, видя все это и прочее тоже немало, впрочем, тоже немало видя, да, я расстроился. Я не знаю, как переводить здесь «этюс херона». То есть, как бы, я стал относиться к этому плохо. Я пришел в негодование даже, может быть. Я расстроился, давайте пока это так довольно мягко переведем, и стал воздерживаться, и буквально увел себя самого от тогдашних зол. Да? То есть после случая с Сократом Платон решил не принимать участие в том, что происходило в правлении 30 тиранов. Но в течение небольшого времени 30 власть 30 пала, буквально переменилась. Платон, это тоже, видимо, связано с его философией истории, да, он выбирает выражения, которые указывают на вот этот изменчивый, переменчивый характер государственной власти внутри вот этого политического круговорота. Да. Вот это не просто как бы произошла какая-то катастрофа, он не говорит ни про катастрофы, он не говорит про освобождение, он очень скептически и, может быть, даже цинически просто говорит «метеписе» от глагола «от метапипто». Да? Ну, произошел такой перепад. Да? Олигархия сменилась демократией. Да? А потом, и в седьмом письме тоже об этом уже будет речь по отношению к сицилийским делам, и демократия точно так же может смениться олигархией. А в восьмой книге «Государство» он, собственно, дает не просто, как мы иногда читаем на лекциях, Платон дает типологию, классификацию, форму государственной власти. На самом деле он не типолог и не классификатор, он не Аристотель. Он, если хотите, трагический, в прямом смысле, трагический философ и трагический философ истории. Вот. В человеческой истории, да, в той истории, которая касается нас не как души, а нас как вот этого совокупного целого, да, происходит вот это круговращение основных форм политической власти. Одно меняется на другое, то меняется, кто снова возвращается к... Второе возвращается к первому состоянию, первое меняется снова на второе. Какого-то закона, да, исторического развития у Платона нет. Да? Так вот, власть 30, произошел перепад власти 30 и всякой тогдашнего, и всякого тогдашнего государственного устройства. И понемногу снова меня потянуло, буквально повлекло к занятию делами города, и снова мной овладело вожделение политика, да, вожделение, направленное на политическую жизнь. Вот. То есть вот это начало седьмого письма, мы как бы на следующем занятии еще как бы поговорим о, собственно, сицилийских платоновских делах, продолжим как бы читать седьмое письмо. Кстати, я прошу вас прочитать его, перечитайте тех, кто уже читал, и прочитайте тех, кто не читал, да, платоновское седьмое письмо. Мы видим человека, да, который основной страстью его с юных лет было занятие вот этим кайнатос полиос. Я раньше, считая, что сообщение Диогена и Олимпиадора о его театральных занятиях, я считал, что это как бы позднейшие выдумки. Сейчас я думаю иначе. Я думаю, что вот эта политика седьмого письма не противоречит его занятию трагедией. Вот, просто, видимо, он трагедии не нашел того, что хотел как бы найти. Он в трагедии, видимо, тоже искал средства воздействия на своих как бы граждан. Вот. То есть мы видим человека, который изначально политически ангажирован. Это не созерцатель, это не Аристотель, который, будучи из довольно... будучи из совсем незнатной семьи и прикасаясь к области политики только по, что называется, только слегка касаясь этого круга занятий, мы видим человека полностью, ну, как бы сейчас сказали, политизированного, мы видим человека, который как бы главным делом жизни является занятием кайнатос полиос, но который уже в силу определенных обстоятельств занимается тем, что воздерживается от этой деятельности. Вот это ключевая фраза, которую в конце я вам переводил. Он «апегагон эмалтон», буквально «я увел себя от занятий политической деятельностью». Это новая, если хотите, эпоха греческого, как бы сказали немцы 19 века, новая эпоха греческого духа. Когда, и Целлер, кстати, про это пишет, когда сущность человека начинает определяться не его участием в жизни государства, да, а начинает определяться его, ну, то, что потом назовут личностью. Да? Потому что, опять-таки, сейчас последнее, что я хотел сказать, если мы возьмем, например, Платона и Эсхила, да, если, например, мы возьмем у Эсхила его, принадлежащую ему посмертную эпиграмму, да, он там про свою поэтическую деятельность не говорит ни слова. Он говорит то, что Эсхил сын Эвхариона, то, что Эсхил сын Эвхариона хорошо узнали перс. Он боец и на марафоне и при Соломении и Платеях. Да? Вот здесь вот это апегагон эмоутон увел сам себя от политической жизни, и дальше он будет развивать в самом письме эту тему, да? Это момент очень важный. И государство платоновское, оно на самом деле это попытка вот балансировать на вот этой грани. Попытка, которая уже потом в эллинистическое время не будет. Эллинистическое время просто уйдет от политических дел, и греки будут смеяться, настоящие греки будут смеяться над философами, которые рассуждают о стоике, например, над стоиками, например, которые рассуждали, а кто может, а каков должен быть подлинный царь, а каков должен быть подлинный стратег. На это один из как бы греков говорил, что сколько занимался, какие стратегии были у Хрисиппа, никаких, как он может про это рассуждать. Вот Платон балансирует на этой как бы грани. В следующий раз продолжим как бы работать с этим письмом.